Состав человека. Чтобы вам было легче ориентироваться в нижесказанном, мы должны буквально в двух словах напомнить вам о строении того, что мы понимаем под понятием «человек», имея в виду его как микрокосм, отражение Вселенной. Итак, человек, хотя и состоит из тех же начал или принципов, из которых образуется Вселенная. Но ни один из этих принципов не развит в нем в полной мере, потому что на сравнительно молодой по возрасту планете его развитие идет в соответствии с развитием Земли, как живого организма. Наша Солнечная система — система четвертого порядка. Она расположена на четвертом космическом эфирном плане, если считать сверху вниз. Этот план является местом встречи прошлого и будущего, то есть настоящим. Поэтому буддхический или интуитивный план является местом встречи или планом союза того, кто есть человек, и того, кто будет когда-то сверхчеловеком. Он соединяет прошлое с тем, что будет. Запомните, что как у человека плотное физическое тело в трех его состояниях – твердом, жидком и газообразном – не считается реальным, так и в космическом смысле физический, астральный и ментальный уровни также рассматриваются как несуществующие реально, то есть вечно. В этом ключ к пониманию иллюзорности развития человеческого духа на низших планах, ложности наших понятий жизни и смерти. Выражаясь еще проще, нас, людей, по космическим критериям сознания пока еще просто нет, и данный этап своего развития мы полностью проводим в состоянии иллюзии, сна, анабиоза. В этом истина. В нашей Солнечной системе существует 7 объективных и 7 субъективных планетных тел, так называемые миры причин и следствий, с которыми мы с вами уже частично познакомились во второй книге. Каждая из этих планет имеет совершенно индивидуальные условия развития и существования, которые нам, людям, пока еще не могут быть понятны. Вот эти планеты, которые нам разрешено назвать полностью. Название планет и тонкие тела планет. Земля – астральная, Хирон – астральная, Луна – астральная, Плутон – астрально-ментальная, Юпитер – ментальная, Нептун – ментально-кармическая, Марс – кармическая, Уран – интуитивно-кармическая, Сатурн – интуитивная, Прозерпина – супраментальная, Венера – нирваническая, Солнце – накопитель энергии Вселенной, Меркурий – эфирная энергия Солнечной системы, Киньотта – высшая нирваническая энергия. 7 священных планет следующие – Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, замещающее другое, Венера, Меркурий, Луна, замещающая другую. Деление на священные и несвященные планеты связано с тем, что священные планеты являются для солнечного логоса, бога нашей солнечной системы, тем же, чем постоянные атомы для человека. Они воплощают принципы. Некоторые планеты представляют собой лишь временное место пребывания этих принципов. Священные же выполняют эту функцию в течение всей своей эволюции. Венера, Юпитер и Сатурн – проводники трех сверхпринципов в наше время. Меркурий, Земля и Марс тесно связаны с этими тремя эволюцией внутреннего круга. 7 планетарных логоса – боги планет, 7 священных планет находятся на разных стадиях эволюции, но это вовсе не значит, что кто-то из них занимает низшее положение, а кто-то высшее. Просто функции каждого из них различны и обусловлены эволюцией логоса Солнечной системы, а также Солнцем Сириус, которые содержат свои тела в гармонии и равновесии. Поэтому и эволюция каждого из планетарных логосов всецело зависит от эволюции вышенаходящихся логосов систем, Вселенной и так далее, вплоть до того, чье имя нельзя называть – Бога Единого. Три основные планетарные схемы – Уран, Нептун и Сатурн – еще не получили свою максимальную стимуляцию, которая возможна только тогда, когда к ним придет энергия священных семи. Надо сказать, что вся солнечная сфера заполнена более чем 115 телами, находящимися на разных стадиях вибрационного импульса. И каждая из таких малых планетарных схем, управляемых своими богами, оказывает какое-то воздействие на логоса Солнечной системы, а значит, и на входящих в него планетарных логосов. У каждого из таких тел имеются свои орбиты. Каждая вращается вокруг своей оси и получает свою порцию жизни и субстанции от Солнца. Все подобные тела – это органы энергии, насыщающие плотную форму. Некоторые являются абсорбентами, другие – радиаторами, а третьи, демонстрируя двойную активность, находятся на стадии трансмутации. Аналогично тому, как по отношению к нашему планетарному логосу три эфирных планеты нашей цепи – Земля, Меркурий и Марс – формируют исключительно важный треугольник на нынешней точке эволюции. Венера, Земля и Сатурн также формируют треугольник, который подвергается в настоящее время оживляющему действию кундалини солнечного логоса, повышая вибрационную мощь его психических центров. Меркурий – звезда интуиции или трансмутированного Манаса. Рассеивает по Солнечной системе эфирную белую энергию космоса. Земные боги также берут эту энергию для соединения ее с центром у основания позвоночника человеческого существа. Меркурий демонстрирует интеллектуально активную кундалини, в то время как Марс демонстрирует скрытую кундалини. Те, кто учился или пытается брать эту энергию самостоятельно, должны проявлять огромную осторожность, поскольку она может не только сжечь психические центры, но даже повредить позвоночный столб. Души умерших людей после смерти на Меркурий не попадают. Венера соответствует сердечному центру тела нашего логоса и потому взаимодействует со всеми остальными центрами Солнечной системы, в которых сердечный аспект играет выдающуюся роль. Она излучает энергию нирваны, и для Земли является примерно тем же, чем для человека является его высшее «Я». Из следующих наших книг вы узнаете, что внедрение разума в земного человека вовсе не было случайным событием в космосе, а являлось планомерной акцией высших космических иерархов, не только нашей Солнечной системы. На круге Венеры находится вершина Шамбалы, где обитают земные боги и люди, которые уже достигли в своем развитии высоких уровней сознания, и у которых развились высшие космические тела. В чистилищах Луны и Плутона у них есть свои определенные сектора и ступени, где они помогают Сыну Всевышнего, Христу, очищать души. Но после очистки эти души к ним не попадают, а поступают в определенные слои и ступени рая, который принадлежит уже Сыну Всевышнего, Христу. Венера находится в своем последнем круге, и четвертое царство, человеческое, развилось на ней почти до совершенства, настолько, насколько это возможно в нашей системе. С Землей они работают на полную мощность, но только в следующем круге их активность продемонстрируется в максимальной степени. Их участие в жизни планет проходит циклически и согласно закону кармы для планетарного логоса, так как они сущностно связаны с его жизнью, актуализирующей его центры. На Землю они приходят вместе с потоком энергии Манаса из головного центра логоса. Эти высшие по отношению к нам космические создания, эти сущности, жертвующие собой для человеческой иерархии, являются истинными учителями и спасителями, отдающими свои жизни для блага человека. По отношению к Земле они занимают такое же положение, какое занимает небесная иерархия любой планеты по отношению к людям на этой планете. Венера – священная планета, а Земля – Нет. Венера поляризована отрицательно по отношению к положительной полярности Земли. Поэтому стала возможной таинственная абсорбция Земли венерианской силой. Аналогичная связь существует между Плеядами и семью планетами нашей Солнечной системы, а также между Сириусом и самой нашей системой, которая отрицательно поляризована по отношению к Солнцу Сириус, воздействующему на всю нашу систему через три синтезирующих планеты — Уран, Нептун и Сатурн. Сатурн соответствует горловому центру или творческой активности. Эта планета излучает интуитивную энергию. Сатурн является синтезирующей планетой и фокусом передачи космического манаса для всех семи священных планет. Сатурн фактически соответствует физическому постоянному атому солнечного логоса, в то время как Уран и Нептун — суть отражения его астрального и ментального постоянных атомов. Сущности, обитающие в круге Сатурна, в общении с людьми, во время ментальных телепатических контактов, очень строги и немногословны. Выдают запрашиваемую информацию очень кратко, и лишь только тому, у кого частота мыслей способна возвыситься до их вибраций. Души людей после их смерти сюда не попадают. Период обращения Сатурна вокруг Солнца равен 29,5 лет, а ранее был равен 28 годам. В дальнейшем он достигнет скорости 33 лет. Сейчас на Земле происходят процессы, которые уводят ее как планету от центральной звезды, Солнца. Поэтому Сатурн, противодействуя этому процессу, вынужден ускорить свое движение. Кроме того, влияет еще и расположение его колец. В то время, когда наибольший из спутников Сатурна располагается по направлению к Земле, на ней и на Марсе происходит возрастание аномальных явлений, возникают магнитные бури на полюсах и фактически во всей Солнечной системе. Наша Солнечная система вместе с Плеядами и одной из звезд созвездия Большой Медведицы образует космический треугольник или связку из трех центров в теле Владыки Вселенной. Семь звезд созвездия Большой Медведицы соответствуют семи головным центрам в теле этого существа, значительно превышающего по размерам и по уровню сознания наш Солнечный Логос. Наша Земля принадлежит к сущностям третьего поколения, с 13 качествами, об этом позже, и относится к объективным планетным телам, занимая нижнюю, поворотную точку, где духоматерия, уравновешиваясь, приходит в гармонию. Она исключительно тесно связана с Венерой и Юпитером, образуя в конечном счете эзотерический треугольник. Сила притекает в нашу Солнечную систему из трех источников, через три канала — Солнце Сириус, Плеяды и Большую Медведицу. Эти потоки или излучения мы называем акашиским, электрическим и праническим. Плеяды несут качество творческой активности и являются, по отношению к нашей Солнечной системе, источником электрической энергии. И так же, как наше Солнце есть воплощение сердца или аспекта любви нашего Логоса, который, в свою очередь, является сердцем Владыки Вселенной, так и Плеяды — суть женская противоположность Брахмы. Созвездие Большой Медведицы несет качество воли. Солнце Сириус — источник логоического манаса, интеллекта, в том же смысле, в каком Плеяды связаны с эволюцией в семи планетарных логосах. А Венера была ответственна за внедрение и развитие разума на Земле. Чтобы интеллектуально познать целое, его необходимо разделить на составляющие, а затем рассмотреть соотношение, взаимосвязь и взаимодействие частей в целом. Чем детальнее дифференциация, тем богаче понимание. В начале этой книги при описании иных миров мы уже кратко упоминали о строении нашей Солнечной системы. Сейчас же настало время еще больше углубить эти знания. Разделим условно Вселенную на 12 составляющих частей, следуя традиционному методу 12 звуков в нотной октаве, 12 месяцев в году, 12 основных китайских каналов в акупунктуре, 12 психофизических качеств современного человека и так далее. Учитывая основной закон существования, единство и борьбу противоположностей, добавим еще и 13-ю часть — мир противодействие. Придерживаясь установившейся традиции, мы будем называть этот мир коричневым, а остальные 12 миров разделим на 7 основных планов и 5 промежуточных. Невозможно изучать строение Вселенной, не изучая человека, и в то же время невозможно изучить человека, не изучив Вселенную, окружающую его. Человек — это образ мира, он был создан по тем же законам, что и мир. Человеческое тело — резюме Вселенной, и потому все наши органы и системы соотносятся с силами космоса. Все 7 основных тонких миров космоса создают наше интегральное космотело. Все 13 миров пронизаны тончайшей сверхразумной субстанцией, которая имеет различные названия. Триединый — Бог, Отец, Бог, Сын и Святой Дух. Бог христиан, Брама, Вишну и Шива индусов, Кетер, Чекмах, Бинах, еврейских каббалистов, первый, второй и третий логосы теософов, а также Абсолют, Ади и Швара и так далее. Бог, в отличие от составляющих его миров, имеет бесконечное число измерений, пространства и времени. Прошлое, настоящее и будущее в Боге едины. Времени в нашем понимании нет, а энергия, составляющая его материю, бесконечно тонка. Каждый из 7 планов, составляющих тело Бога или нашу Вселенную, в свою очередь делится еще на 7 подпланов, внутри которых материя различается по своим качествам так же, как отличаются друг от друга своими свойствами твердые физические тела, например, воск и золото. Эти миры правильнее было бы рассматривать как концентрически взаимно проникающие один в другой и разделенные между собой не расстояниями, а различием в атомах, составляющих их материю. В теле нашей планеты мы также различаем 7 основных уровней, но законы, управляющие в них и функции, выполняемые ими, нами мало изучены и мало известны. Информацию, которую мы можем соотнести со знанием об уровнях Земли, можно вывести из нашего знания о 7 телах человека. Итак, точно так же, как и у Земли, как и во Вселенной, наше интегральное космическое тело имеет 7 основных тел. Эти тела состоят из материи и энергии соответствующих миров, а материя миров состоит из соответствующих гравитационных полей. От миров наши тела получают питание в виде энергии материи и информации. Кроме этих 7 тел, есть еще интегральное, так называемое тело нирваны, или тело абсолюта. В случае, если тело нирваны у человека не развито, то в качестве подмены может иметь место тело коричневого мира. Все тела находятся между собой в тесной взаимосвязи. Теперь познакомимся с самими жизненными планами человека. Как и во Вселенной, человек состоит из 13 таких планов. Но мы рассмотрим только 7, сгруппировав планы с 7 по 13 в 1 – божественное сознание, поскольку человеческий ум сейчас не в состоянии постичь их значение.